Всем добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь», и сегодня у нас особое мнение военного эксперта «Новой газеты», это правильно, Валерия Ширяева. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
В кои-то веки мы оба находимся в одной студии. Я призываю чат воспользоваться возможностью задавать вопросы, но, естественно, по сфере знаний эксперта, желательно, а не в целом вопросы, о чем попало. Для начала я хотела свои, конечно, вопросы задать. У меня тоже есть кое-какие темы. Во-первых, история с кассетными боеприпасами. Мы прочитали за последние дни, что, значит, обещают поставить, что Россия такими пользуется. Ну, не такими же, но вообще кассетными пользуются. И при этом множество стран мира их не используют. Они, в общем, такие почти запрещенные для многих. И, в общем, возник такой как бы этический вопрос. Хорошо ли это? Удобно ли это?
Да, ситуация очень похожа на ситуацию с применением ядерного оружия. Значит, от ядерных ударов, от применения ядерного оружия отказываются те государства, и отказываются от ядерного оружия, в принципе, те государства, у которых их нет. Вот, у кого оно есть, они от него не отказываются. Значит, 95% производства кассетных боеприпасов в мире производится в странах, которые не подписали эту конвенцию и не собираются подписывать. Это те, кто рассчитывает на то, что эти боеприпасы им в будущих боях друг с другом очень сильно помогут. Это Индия и Пакистан, густонаселенные страны с большими армиями, где надо косить, кассует, это самое, бойцов, да? Значит, это Соединенные Штаты, это Израиль, который с помощью кассетных боеприпасов надеется отбиваться, если арабские страны на него пойдут всем кагалам, как было когда-то в истории уже один, не раз. Да? Вот. Это, конечно же, вся периферия Советского Союза и Россия не подписали этот договор, которых склады забиты этими кассетными боеприпасами. И применяются они постоянно и регулярно. Везде. Если вы забьете в картинках Google просто кассетные боеприпасы Украина, у вас вывалится огромное количество фотографий отработанных, значит, ракет, упавших после сброса кассетных боеприпасов РСЗО Украины, РСЗО России, которые друг на друга их сбрасывают. Всю вот эту вот, назовем мы специальную военную операцию, с первого дня. И никто ничего не говорит. Они применяются в полный рост давным-давно. Почему такая, значит, такой ажиотаж? Потому что вроде бы как НАТО их пока еще не представлял, а те страны, которые кассетные боеприпасы у себя на территории не производят, подписали конвенцию. А те, кто производит, США, например, да, не подписали конвенцию. И вот между ними, значит, это идиосинкразия, там такая, как же вы, там, такие благородные, а это боеприпасы, которые, значит, конечно, в плотной городской застройке, не приведи Господь, но Донецк бомбили кассетными боеприпасами. Угу. Города Украины бомбили кассетными боеприпасами. Уже. Все.
Ну, тогда у меня просто возник
это такой вопрос. Это просто политика, пиар, пропаганда, вы благородные, мы нет, да как вы смеете, и так далее. Все. Практика применения вот такова.
Если можно, поподробнее, ну, писали о том, что это может, это как бы сравнимо по, не знаю, с тем, что минирование там больших пространств, потому что что-то не разрывается, в результате оказывается территория заминирована, и вот мало того, что поражает очень много.
У любого оружия есть сроки хранения, после которого должна прийти специальная комиссия в погонах и гражданских специалистов заводов-изготовителей, протестировать, выборочно выбрать, работает, не работает, продлить сроки, если надо, или забраковать всю партию. Но после определенного периода считается просроченное оружие. Так вот, на территории Украины, вот сейчас на украинских арсеналах, есть большое количество просроченного оружия. То же самое в Соединенных Штатах. Очень много оружия, я имею в виду кассетных боеприпасов, которые надо еще устанавливать их пригодность. Чем оно старее, тем меньше вот этих вот суббоеприпасов, которые вылетают из него, так сказать, срабатывают при падении на землю.
И значит,
до 30%. Иногда бывает и так. Да. То есть, да, и они остаются и представляют из себя опасность. как любой не разорвавшийся боеприпас, как снаряд, авиационная бомба, упавшая на землю. Только их очень много, они рассеяны по большой территории. Ну, своеобразное минирование получается. Угу. Соединенные Штаты утверждают, что из тех боеприпасов, которые они сейчас передадут, не разорвутся, ну, примерно штук 5 из сотни. И это для них, они считают, нет, это нормально, как бы Пентагон заявляет. Иногда говорят даже 3 из сотни. Мы даже за таких параметров говорим. Может быть. Но это все эмпирическим путем ведь проверяется.
Какова цель? Это утилизация ненужного...
Ну, Байден вчера ненужных сказал вещей? По телевизору вам. Все, уже. Снаряды кончились. А этих лежит, как тараканов на армейской кухне.
Угу. Ну, то есть, как бы наоборот, всем лучше будет. С одной стороны, несправедливо не давать Украине это вооружение.
Ну, хоть такое.
Если против Украины это вооружение применяется, это же тоже
глупо. И Украина применяет против России давным-давно.
Ну, понятно. То есть, эти все моральные заламывания рук,
для военных это все, знаете, они даже... Я когда вопрос задал, он так мне глаза скосил, чего? И все.
Угу. Вот. То есть ничего такого особо нового на самом деле не происходит. Нет. Что-то еще там обещали поставлять, вертолеты, по-моему, там какие-то еще вещи, но это все...
Это в рамках того, что уже было раньше, никаких существенных изменений не произойдет.
Понятно. А что было бы для вас знаком какого-то поворота? Там, не знаю, усталости западных партнеров от этой кампании там, или наоборот
их не желания? Не будет усталости западных партнеров.
Не будет?
Оружие будет идти столько, сколько надо. И это еще сейчас не конец. Это вот те инвестиции, которые сделаны в расширение ВПК Западной Европы, США, Восточной Европы, они дадут плоды-то не сразу, через пару лет. Угу. И уж тогда развернется. Я это называю украинский Урал.
Вы как-то говорите...
Независимо от того, войдут они в НАТО, не войдут в НАТО, все равно оружие будет столько, сколько надо.
Но все говорит о том, и вы в каком-то интервью говорили, что еще перспектива очень долгая этого конфликта, скажем так. Да. И единственное, что может там серьезно как-то либо закончить, либо вообще всех погубить, это если кто-то станет все-таки применять ядерное оружие.
Ну, я вижу один только
момент. Вы говорили о Польше.
Момент не Польша. Любая страна НАТО, если она войдет на территорию Украины своими вооруженными силами, и таким образом НАТО окажется в состоянии войны,
с Россией.
Да, тогда может ничего угодно ждать.
Да, наверное. Вот Иван интересуется, для чего турки и немцы собираются строить военные заводы на Украине. Это политическое решение? Будут ли их
бомбить? Знаете, решение политическое, но есть тут какая-то хитрость. Что тут непонятно. Дело в том, что с теми средствами дальнеогневого поражения, которые есть у России, которые летают через всю Украину с севера на юг, с запада на восток, вот до Львова, хоть до Варшавы, им все равно, понимаете. Скрыть завод, серьезный, крупный танковый завод, а Краус-мафия объявила против строительства танкового завода, нереально. И он будет уничтожен. Вот гарантированно просто. Поэтому либо речь идет о какой-то крупноузловой скрытой сборке на таких производствах, которые можно быстро перемещать.
Угу. Да? Мобильные какие-то.
Да, такие, но это только сборочные вещи. Ну, что-то типа рембатов каких-то крупных. Угу. Вот. Либо еще что-то такое. Даже защищенные сборочные цеха там, в подземных помещениях, ну, не спасут все равно. И рано или поздно этот завод вычислят. Потому что это очень большая единица, очень большая танковый завод. Понятно, что он не с нуля будет, но я имею в виду не со сталелитейного производства. Вот. И тем не менее, это производство высокого передела, там такие площади задействованы при строительстве танков, что скрыть просто нереально. Я не знаю, что это здесь имеется в виду. Или это просто такая... просто пропаганда, вот мы сейчас сделаем, а на самом деле его откроют в Польше, а он будет считаться совместным немецко-украинским. Вот тогда да, На территории Восточной Европы чего угодно можно строить. И пусть это будет украинский завод. Да, пожалуйста. Вот. А вот в самой Украине...
Я, кстати, хотела спросить вот по поводу того, что да, их разбомбят, естественно, их будут бомбить, спрашивал Иван, и, в общем, вы подтвердили его мысль. Очевидно, что в определенных ситуациях по мирным объектам просто попадают случайно. Понятно, там какие-то населенные пункты там и так далее, или когда берут небольшие населенные пункты, что там не просто по мирным объектам, а прямо, можно сказать, по жилым кварталам попадают. Но вот эти вот вещи, которые мы видим, ну, понятно, что мы видим только в новостях, естественно, с украинской стороны, что вот там разбомблена школа, там роддом, вот о котором мы говорили, там кинотеатр, все что угодно, театр. Как вы понимаете, это на самом деле случайность или есть какой-то стратегический смысл в том, чтобы наносить такие удары?
И обратите внимание, и с той стороны тоже. Также точно, то есть на территориях, на которые захвачены российской армией, точно так же регулярно попадают прилеты в какие-то общежития, в какие-то больницы, так далее. Все. Это наводка по данным агентурной разведки, что в такой-то больнице лежат раненые, завезли там 200, так далее, и их накрывают сразу. Или в такой-то гостинице разместились командировочные офицеры, так далее. 50 человек и наносят удар. Так далее.
Все. А с театром?
Нет никаких специальных намерений ни у украинской стороны, ни у российской наносить удары по жилым кварталам, вот сейчас уже, вот просто так. Да? Бывает ответная мера, вот они, кто-то в результате ошибки наведения, ошибки разведки действительно попал в дом с обычными жителями, а та сторона немедленно наносит удар по дому с обычными жителями в ту сторону. Точно так. Нет ничего более безжалостного, чем этот вооруженный конфликт, который носит огромное количество примет и черт гражданской войны. В буквальном смысле слова. Самая безжалостная война из всех войн, которые только можешь придумать. Когда город, допустим, под украинцами, украинцы превратили его в укрепрайон, небольшой городок и так далее, его обстреливают безжалостно в российской артиллерии, украинцев вытесняют, туда заходят российские войска, через 15 минут разведка уже разведывает, куда русские где кого расставили, через полтора часа начинается обстрел. Ровно тех же самых домов, только уже с украинской стороны. Абсолютно. Никто не жалеет здесь никого. Единственный вариант – это отселить мирное население до начала боев. И это делают обе стороны. Обе стороны. Вот перед этим контрнаступлением и украинская сторона, и российская сторона, из Херсонской, Запорожской областей отселяла в массовом порядке мирное население. Это, кстати говоря, входит в обязательные процедуры по всем боевым уставам советской армии.
То есть вы не видите здесь каких-то прям... заявок на военные преступления?
Нет. Эксцесс исполнительный может быть, без сомнения. Но как системная мера? Нет, конечно. Потому что нет смысла тратить боеприпасы, когда их так мало. На такую дурь.
Боже мой, тут обсуждают уже между собой. Ладно. Когда будут вопросы, пишите в чат и не забывайте там ставить всякие знаки, колокольцы, там все, что полагается. Хотела еще спросить по поводу еще одного. По поводу заводов немецкого, в частности, вы ответили. Там говорилось и о турецком производстве.
Вот этих вот.
Да. А еще турецкая сторона вдруг или не вдруг выдала тех пленных Азов, защитников Азовстали, выдала их Зеленскому.
Не защитников, а командование.
Да, ценных пленных.
Батальона,
да.
Азов.
Да.
Это не военное событие, это событие в политической сфере, в сфере военной пропаганды, в сфере пиар.
Но...
на фронте и в общей обстановке, так сказать,
это не отразится
никак. Это, значит, изменение будет 0,0. Вот, все.
То есть даже это то, что никак, появится некие,
никак,
некие
вообще
бойцы?
Нет, это никак не отразится ни на чем. Это политическое событие, а я политику не комментирую.
Окей, хорошо. А, хотела еще, да, все равно там политика, она все равно вся...
Нет, на фронте это никак не отразится.
Хорошо. А, кстати говоря, когда происходила эскапада имени Пригожина, обратили ли вы внимание, может быть, потом на то, было ли какое-то влияние на ход боевых действий в это время? Отвлекался ли кто-то на эту историю?
Нет, не отвлеклось. И если бы украинцы попробовали это использовать, просто потеряли бы людей. Все стояли на своих местах, все готовы были. Это никак не отразилось бы. То есть вот той растерянности, готовности побежать с поля боя и так далее, ее в тот момент не было, потому что очень быстро все произошло. Если бы это тягомотина, политические паркетные битвы, переходящие в мятеж, там, в стрельбу внутри Кремля, не знаю, что-то было такое, то, может быть, да, какая-то часть командования задумалась на чью сторону встать, там, что-то еще. Это могло бы, может быть, отразиться на психологическом климате в войсках. Такое возможно, в принципе. Но тоже не гарантированно, на самом деле. А что, то, что происходит за полдня, абсолютно нет, никак.
А вы понимаете, где сейчас находится... Вы когда-то говорили о том, что, в общем, вот это вот вагнеровское, даже не ЧВК, а вот это вот, группа «Вагнер», как говорил президент, она отличалась удивительной боеспособностью и вообще там такими редкими качествами, которых вы даже и не ожидали, может быть, от тех же самых.
Ну да, но это не относится к Пригожину, понимаете? Вот в чем все дело. Надо отделять директора от технологов, производственников, начальников цехов.
Вот. Начальники цехов вам нравятся, в смысле по
качеству? Мне нравятся, но все, в том числе американские источники, противники в вооруженных силах Украины, далее в официальных высказываниях, да, признают, что это подразделение очень боеспособное, оно отличается от тех, которые стоят слева-справа там, от него, в пользу, так сказать, ну, короче говоря, отличается своей, они по-другому воюют даже. Вот. Там тактика своя вырабатывается и так далее. Все это происходит от одного, что этот человек, Пригожин, и командиры при создании странной, очень странной для нашей военной бюрократии структуры, дали свободу творчества командирам. Инициативы, да. И они натворили вот то, что они натворили, действительно, так сказать, они этим заслуженно гордятся. Если вы спросите, как к ним относятся в армии, в закрытых форумах, в которые я иногда там попадаю, только с уважением.
Ну, кстати, Путин тоже говорил, что да, никаких... относились с уважением.
И вот сейчас этот момент очень такой странный, но сложный. Потерять этот опыт... Эти вот наработки никому не хочется на самом деле. И как бы и способные подразделения потерять. Ну, как гвардию расформировать, понимаете, на самом деле. Вот. И...
Вам сейчас понятно, что вообще происходит с ними? Потому
это
что...
чистая политика. Это чистый
паркет.
Это понятно, паркет.
Но просто
это
есть же тысячи людей.
Это высокое оперативное искусство.
Это, есть же тысячи людей, которые отличались там, не знаю, с игранностью и вообще какими-то
качествами. Да, но вот сегодня сказал этот Песков, что 35 командиров вместе с Пригожиным встречались, они оправдывались, там объясняли свою позицию, говорили. Ну, я так догадываюсь, ругали Министерство обороны. Ну, вот... Вообще-то они его матом ругали. Да, начальника генерального штаба тоже. Так что ничего нового, я думаю, Путину они не сказали в этом смысле. Но они объясняли, что вот они, как они неправы, это бюрократия военная, которая воевать не дает, и все у них бестолково. Это глобальная коллизия. Путин требует, не Путин, а весь Совет Безопасности требует победы. Все, вот весь политический бамут хочет победы. А генералов таких нет. Вернее, они есть, но их немного. А те, которые настоящие и классные, и снизу выдвигаются, для бюрократии чужие. И больше того, чем ты сильнее как профессионал, тем ты опаснее как соперник в политическом торге. Не в политическом торге, а в вероятном развитии событий. Тебя возьмут, да и назначат кем-то еще в генеральный штаб и так далее. А там своих вот в очередь стоят с ложкой на разные посты. Вот. И всякое несогласие на совещании, да, армейском, с предложением каких-то альтернатив планам и так далее, всегда воспринимается в штыки командованием, как не подчинение, но это же оппозиция, это фронт, да что же за дела, тебе приказали, ты делай. Вообще, понимаете? А тут говорит, да не так, надо. Вот. И это уже бунт. Вот,
сложная дилемма, когда руководство.
Да, 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 да.
Потому что те, кто умеют, они конфликтуют с теми, кто руководит.
Они не просто конфликтуют, они, у них свои взгляды. А те, кто не умеет, но наверху, у них взгляды традиционные, да, они еще и не фронтовики ведь на самом деле. Угу. Те, кто сейчас командует, это люди не с фронта. Это люди, которые из кабинета. Ну вот представьте себе, что вы заказываете себе, предположим, у мастера ремонтировать свой автомобиль, и он за 3-9 земель по телефону или там по видеосвязи начинает давать ценные указания, как его надо ремонтировать. Да? А тут сантехник, автослесарь рядом с вами сидит, что он несет-то? Я сейчас, понимаете, и тот сразу, нет. Вот такие вот есть вещи, понимаете. Тот, кто не получил авторитета в войсках, у него, соответственно, ему и доверия мало, этому человеку. Потому что люди-то, ну, все-таки на гибель идут, на смерть. Они должны умереть в ближайшее время, по всем расчетам, понимаете. Все меньше и меньше остается живых тех бойцов, которые начинали специальную военную операцию с обеих сторон. Просто так на тот свет идти. Вот никому не хочется, хочется с пользой. Вот военные, они так устроены. Бездарная гибель – это самое отвратительное, что можно придумать.
Получается, что мы еще не видим конца этой истории, и в том числе с Вагнером. Просто непонятно, как это может разрешиться.
Если в пользу военной бюрократии, ну, Министерства обороны, Генерального штаба, верхушки, командующие и так далее, то их могут даже сохранить название. Ну, превратят их в самую обычную там какую-то часть, ну, набор частей, так скажем.
А это же был практически корпус?
Да.
Ага.
Да, по размеру.
А что-нибудь вы понимаете про роль белорусского плацдарма, так сказать? Куда направились вот эти какие-то лагеря, что-то там? Так? Зачем и что это?
И ничего, и говорить ничего не буду, я подожду. Потому что если Лукашенко сказал, что я платить не буду, значит, откуда Пригожин возьмет деньги, чтобы платить Вагнеру? Или Вагнеру уже будет не Пригожин платить, а кто-то другой и так далее. Слишком много вопросов. Подождем.
Очень много, да, очень много всяких мутных историй. Но мы продолжим наш разговор, только я сделаю небольшую такую перебивочку. Хочу вам порекомендовать очередных покупочек. У нас вот есть очередной вариант того, что можно приобрести на shop.diletant.media. Наш кормилец, поилец вообще и на дуде игралец. На этом сайте у нас есть такие интересные книги. Владимир Сунгоркин, «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов». Альбом, я вас умоляю. Книга «СМЕРШ. 1943-1946. Главные и оперативные документы». Вот документы, я вам скажу, это, не знаю кому как, это иногда поинтереснее художественной литературы. Потому что, когда доходишь до документов по какой-то интересующей тебя теме, иногда открываются удивительные вещи. Так что я очень рекомендую, заходите на shop.diletant.media, посмотрите эти книги или какие-то другие. У нас там и собрание сочинений еще есть, и у нас еще, по-моему, графические романы остались. Есть журналы «Дилетант», есть плакаты дилетантовские, которые вы видите сейчас за спинами нас, сидящих здесь. Так что заходите, пожалуйста. Если вдруг вам захочется печать от «Эхо» или от «Дилетанта», или подпись кого-то из присутствующих в московской студии, тоже укажите это обязательно в заявке, и будет вам счастье. Возвращаемся. У нас в студии военный эксперт Валерий Ширяев, и мы стараемся разделить военную часть и политическую, но, к сожалению, они очень близко находятся. Хотела еще вас спросить по поводу вот этих вот историй. Вы сказали про потери, про то, что с обеих сторон уже практически не остается тех, кто начинал эту историю, соответственно, их опыта. Значит, приходят какие-то другие люди. Появляются периодически в разных изданиях появляются какие-то способы подсчета потерь. Угу. Каким вы считаете, можно доверять?
Это математические модели, и каждая сторона, я сейчас на сегодняшний день знаю 4. Каждая сторона, значит, ну, приводит доказательства в пользу своей модели, объясняет, как она действует и так далее. Все они малость замудренные, они исходят из достижений статистики, вот, и там очень много поправок, коэффициентов, по-всякому, в общем, кто-то делает. Вот. Есть модели, которые ведут вот Z-блогеры, в частности, которые, в принципе-то, вызывают больше доверия, потому что в некоторых частях никто их вдруг видит, что они попадают вот в те цифры, которые ты знаешь. И всегда возникает вопрос, не подтасовка ли это. Ну, то есть, я уже знаю эти цифры, под них подогнал ответ. Ну, в школе все учились, угу. Знаем, как задачку берешь, ответ
ключ
в конце посмотрел,
смотришь, да.
Да. Будет, и, три коровы разделил на два землекопа, и у тебя получилось, знаешь, вот, что-то такое. Поэтому всегда вызывает сомнения. Я вам скажу, как докладывают о потерях противника вот на войне, вот я переводил просто доклады в Афганистане. Да. Не видишь противника, наносятся удары реактивной артиллерии, там, да, потом идет стрелковый бой с больших дистанций. Ты не понимаешь, командиры не понимают, кто из упавших упал, чтобы отползти, кто упал, потому что ранен, кто упал, потому что убит. Это нереально просто посчитать. И вот тогда вечером, когда надо докладывать, они начинают исходить из нормативов. Ну, то есть, вот, предположим, при испытаниях на полигоне система ГРАД, стреляет по какой-то площади определенной, и на этой площади считает количество там, пораженных условных, там, не манекенов, а специальных заменителей там, человека в боевых порядках. И считает, ага, при таком-то, значит, ударе теоретически должно погибнуть вот столько человек, столько-то должно быть ранено, ну, и так далее. Все это. Это не настоящий бой. Да? Это вот такая исходная задача вот, математики. Ну, будем считать, что вот так. И они начинают умножать количество пакетов, которые выпустили, на вот эти вот расчетные цифры, которые они в академиях проходили, потому что другого способа у них нет. Это все, вот я говорю, плюс-минус трамвайная остановка. Угу. Подсчет эти, все липа. На самом деле. Вот так вот Генеральный штаб Украины каждое утро публикует таким способом оценочные потери российской армии. А господин Коношенков, уступая вечером того же дня, всегда ему отвечает, называя
такими
потери.
Же приблизительно.
Да, да, да. И поэтому я никаким этим системам в принципе не доверяю. Я их принимаю к сведению, читаю, говорю, а, хорошо. Но когда я вижу, что вооруженные силы Украины уничтожили уже 630 тысяч человек российской армии, а это сегодняшнее утреннее, можете посмотреть, могу показать после эфира, да, умножаем, значит, все это дело и понимаем, что как в анекдоте про старого еврея, все здесь, да, кто в лавке остался, угу. Понимаете, кто на фронте воюет, если они все убиты. Уже два раза перемолотили всех, потому что на фронте на самом деле 340, 350, 370 тысяч человек, все. А там уже за 600. Это как? И вот я вам скажу, с обратной стороны ровно то же самое. Вот, это оценочные потери.
Поэтому, хорошо, а то, что да. Вот делается там по документам, по справкам ЗАГС, по там наследственным документам,
да.
Это
и
что?
И каждому из этих вот способов подсчетов, каждой этой методики, можно выдвинуть претензии и попросить объяснить, но этого никто не делает, да, так сказать. Есть вопросы серьезные по каждому из этих способов, они в принципе имеют право на существование, и какую-то приблизительную картину они действительно дают. Далее. Но это опять плюс-минус трамвайная остановка. Они это называют там до человека, на самом деле это невозможно. Поэтому, вот как Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, объявил количество погибших в Афганистане до копейки. Потом еще туда добавили погибших сотрудников КГБ, милиции, прокуратуры, которые в командировках были в Афганистане и так далее. Еще немножко там увеличилось. Еще, все.
Конечная а вас цифра. Там, кстати, вот, как будто бы и не было.
Вот я, да.
В Афганистане в том.
Правильно говорить. Вот я вот этому верю 100%. Как закончилась война во Вьетнаме, через 2 года только полностью все сбили, статистические американцы объявили. Вот так. И я верю в это, понимаете. Этот морок схлынет рано или поздно. Придут времена, мы узнаем истинные потери. Дольше всего свои потери будет прятать Украина. Я вам сразу говорю.
Почему?
Это удар по национальному самосознанию. Русским пофигу. Мы примем то, что скажут. Украинцы, они до конца будут говорить, что это вранье, так что столько быть не может. Это точно совершенно.
Это просто из-за того, что несоотносимые людские ресурсы?
Ну, конечно. Ну, конечно.
А что, кстати говоря, главное... Главное преимущество России в этом, ну, помимо того, что война все-таки идет не на ее территории.
Это баланс. Это баланс между политикой неумиротворения, это неправильное слово, да? Это у термина есть четкое значение. Это политика успокоения общественного сознания. Живите, как живется, все в порядке. Видите, на улицах ничего не происходит. Инфляция в норме и так далее. Все, все, все. И... Один раз только они себе позволили в ваховом положении провести мобилизацию, и кончилось оно вот такими тяжелыми, достаточно общественными тревогами, да? А в дальнейшем все уже ставка сделана на работу, постоянную работу, непрерывную через военкоматы, призыв перетекает в мобилизацию, вот. То есть ты призывник, через год ты отслужил, ты мобилизованный и так далее. И вот постепенно идет накопление резерва, создается дополнительная армия, она
почистится,
которая сейчас учится. Она уже создана, да. Угу. Плюс дополнительный корпус карельский. Не надо думать, что если карельский корпус, он в Карелии будет. Он как вот его отучит, он на фронте и окажется на Украине сразу. Будет называться карельский. Там сейчас много кого. Там Тихоокеанский, там морпехи и так далее со всей России. Вот. Это все окажется на фронте рано или поздно.
Но это преимущество ведь было.
Это медленный накат такой, понимаете. Mm. Он требует разгона и не спеша. Потому что резкие движения, которые может себе на патриотическом порыве позволить Украина, украинские власти, да, вот такие вот мобилизационные мероприятия, жесткие, тогда, в России они, скорее всего, невозможны, как я понял.
А в чем был главный просчет того, что затеяла Россия? Что пошло не так?
Если мы говорим в самом начале...
Да.
Изначально неправильно было оценено будущее поле боя. Силы, средства противника, его моральный дух, способность сопротивляться, состояние общества, тогда еще все было вот не так
представлено. Вы перечисляете такое ощущение, что это именно то, что нужно знать.
Да, совершенно верно. Вот абсолютно неадекватные доклады разведки.
А сейчас они стали более адекватными?
Я так думаю, что все равно вот президент, там его окружение и Совет Безопасности – они все равно сейчас не могут предъявы кидать друг другу, потому что тут война идет, и ссориться они не хотят в этой ситуации. Но в принципе, рано или поздно этот вопрос они поднимут. Кто же обманул-то? Что ж такой дурак ты гнал накануне войны?
Но, с другой стороны, вот когда вы говорите в том числе о том, как важна инициатива в каждом конкретном участке, что в украинской армии более развита, потому что другая немножко уже модель стала действовать, а в российской пока не очень принято, кроме Вагнера, каждый раз все должно идти по ступенькам до верховного, до верхнего командования, которое примет решение.
Уровня, да.
Пали, там, отползай и все остальное.
До определенного уровня, на каждый вид действий определенный уровень компетенции, на который поднимается компетентный человек. Принимает решение, то раз-раз вниз, значит, и так далее. И все это вот в условиях еще и тотального прослушивания.
А что это значит?
Ну, это значит, что украинская армия прослушивает.
Внимательно слушают все эти команды. Прекрасно. Но это какая-то тоже не самая выигрышная стратегия.
Российская армия тоже там не лыком шита, там зашифровывается, там обманывают. Вот Михаил Теплинский перед штурмом Красного Лимана, как поставил на радиостанции бурята, за 15 минут или за полчаса до атаки. И вдруг украинская радиоразведка, бам, а у них, и все. Помните рассказ американский, фильм, как там индейцы Шайены, и рядом с ним лучший друг, который должен его застрелить сразу, если японцы возьмут в плен, чтобы у них не было источника этого языка. И японцы, оторопевшись, сидят и слушают индийский язык. Да, вот этот Теплинский применил такой прием, и все. То есть вот там идет борьба взаимно, считая мяча.
С другой стороны, когда речь идет о самом верхнем руководстве, верховном, возникает вопрос, а они вообще представляют себе, вот они же какие-то планы намечают, что в принципе дальше делать? Не конкретно вот на этом отрезке.
Да, но если бы этих планов знал я, то это
нет,
всего
нет, я не
уже.
Про то, чтобы знать, я на чем основываются их, какую информацию они получают?
Сейчас, конечно, стараются получать информацию из разных источников, из нескольких. Один раз обожглись, и сейчас, конечно, Путин точно совершенно налаживает систему параллельных потоков из разных, и в том числе и от гражданских лиц, в том числе. И он недаром говорит, что могу позвонить любому командиру прямо на линию, на фронт, любого уровня, и спросить, как, что там. Главное, чтобы командир не испугался и сказал правду. А это не всегда бывает. Знаете,
вот воинская доблесть, и гражданское
мужество – это разные вещи.
Да, понятно.
Это разные вещи.
Но получается, все, конечно, замечательно, если сейчас командование уже получает более полную информацию, верховное главнокомандование. А насколько профессионально это командование, чтобы этой информацией правильно распоряжаться? Это же в основном, как вы говорили, не военные, не фронтовые люди.
Да, они, конечно, тоже опыт набираются, все, но...
Ценой большой крови, правда.
Да, ценой расплачиваются это как раз фронтовики. Если неправильные решения какие-то принимаются, расплачиваются фронтовики и так далее. А потом еще же есть такие вещи, как личное дарование. Понимаете, вот что такое искусство? Это вещь, которая не дает надежно повторяемого опыта. Угу. То есть вы в науке опыт, вот у вас получился один там, H2O спиртом разбавили, получилась водка. Или там 2 плюс 2, получилось 4. И на любом континенте, в любую погоду, это будет так вот, понимаете, в искусстве каждый раз при тех же самых обстоятельствах другой немножко результат. И человек руководствуется интуицией. Особенно непредсказуемы большие людские массивы. Ну, в первую очередь, там бихевиористика, это поведенческая наука о поведении потребителя, например. Предсказать, как люди себя поведут, куда, какие акции они побегут покупать, ни один компьютер не может. Это совершенно ненадежная вещь. На войне то же самое. Человек – самая ненадежная часть военной машины. Хрен его знает, как вот два полководца сразились, получили один результат. Через два года в этих же самых обстоятельствах, на той же самой речке, с теми же дивизиями, сойдутся, по-другому будет. Поэтому искусство. Человек,
искусство войны.
Да. Человек движется, движим в том числе и интуицией. Ну, глубокими познаниями своими, но и интуицией. И вот эта вещь, это дар Божий. И всегда военачальники, их, конечно, выращивали в школах, там, в училищах, в академиях, все понятно, да, и тем не менее были таланты.
Даровитые.
Да, и так далее. И вот это, опять мы возвращаемся с вами к тому, о чем говорили совсем только что. Понимаете, это борьба между даром и посредственностью. И еще условия бюрократического противостояния, когда у посредственности рычаги.
Значит, борьба с этим для пробивателей. Короче, посредственности руководят более одаренными.
Да. И вот как эти одаренные там наверх пробьются, не знаю, насколько я понимаю, в Красной Армии это стало происходить после Сталинграда или во время Сталинграда. Вот. где-то так вот.
Ну, потому что до этого всех одаренных расстреляли предварительно?
Ну, я не знаю, мы не знаем с вами, были ли они одаренными, эти расстреляны.
Ну, хотя бы опытными.
Ну, может быть, да. Но я бы сказал, не опытными, а образованными. Вот в этом смысле, да.
Ну, некоторые были еще с Первой мировой.
Да. Нет, ну, то, что, допустим, Тухачевский был высокообразованный человек, кто бы спорил. Это однозначно. Вот. Но... Ну вот те, кто выковался на фронте и вдруг проявил такие таланты, не сразу попали. А потом понеслось. Почему? Огромная скорость выбытия. Угу. Командиры роты неделя. И на тот свет.
Сейчас такая же история?
Нет, сейчас не такая. Сейчас совершенно другое отношение к человеку, к его смерти. Это очень похоже на трагедию в дворянской семье. Русской дворянской семье 19 века. Когда детей выпестывали, заботились о них и так далее. И смерть ребенка, ну, это было горе, ну, настоящее, да, так сказать, так далее. В семьях крестьянских, как мы знаем, у бабушки Максима Горького, она родила 18 человек, вот, все было совсем по-другому. Они гибли в молодом возрасте от эпидемии, от недорода, да, засухи и так далее, все... В огромном количестве. Доживали до более-менее приличного возраста совсем немного. Да что там, вспомним. Начало романа «Мать». Прожив такую жизнью 40 лет, человек состаривался и умирал. Да, вот поэтому, только вот в этом узком слое 3% населения было такое отношение к потерям. А сейчас в каждой семье, наверное.
Сейчас ценность каждого ребеночка очень выросла, это правда.
И детей не рожают еще вдобавок к всему, вы же знаете, да, их все меньше и меньше.
Да, но потому что тот, кого родили, вокруг него все остальное строится.
Да,
15 человек к нему не прилагается. Верно.
Поэтому сейчас...
Разве вот на уровне просто, государства
вот
это тоже
вот просто бросать вот людей в топку, да, и уничтожать, это гораздо-гораздо сложнее, чем это было. Поэтому фронт рыхлый, у него нет... четкой линии, такой, как будто во Вторую мировую войну было, да, где он, плотность у него другая, там гораздо люди меньше, так сказать, гораздо больше разрыва между частями. Образовалась очень большая эта серая зона, которая, так сказать, все рассредоточено, нельзя допустить потери нескольких бойцов от одного боеприпаса. Они должны так рассредоточиться, что если одного накрыло или ранило, то второй живой раненого вытащит. Это,
ну, а кассетные боеприпасы этого не предусматривают.
Да, это вы правильно говорите. Вот, ну, просто я хочу сказать, что все идет к тому, что вот точность разведки, точность наведения, очень высокие современные, да, идут к гарантированному уничтожению там, танка, бронемашины и так далее. А человек по-прежнему хочет жить. И вот и командир не хочет терять бойцов. И вот он их рассредотачивает, там специально строит так
схемы. То есть вот эти вот легенды про то, что нас там специально, нами закрываются, нас
нет,
там мясорубку.
Нет, если человек бездарный командир, он так и делает. Он так
то
и делает.
Это
да.
Все равно есть.
Да. Но в целом тенденция такова. А уж как американцы не любят своих терять.
Это...
Они готовы прекратить вообще военные действия, если там 30 погибнут. Все. Вот так произошло, между прочим, в Сомали. Падение черного ястреба, помните фильм? Угу. Не так там много людей-то погибло, господи, прости.
У нас бабы еще нарожают, а у них каждый, каждый ценный.
И президент остановил операцию. Спасибо. Давайте,
знаете что, я еще что хотела вас спросить. Вы тоже как-то говорили об этом, для чего могут быть вот эти вот заходы, прилеты там, и всякие прочие штуки, например, по Белгородской области. Что руководство должно как-то страны отреагировать, там, кого-то направить на защиту и тем самым отвлечься от,
нет,
например, нет, украинского...
Это так, сейчас падали ракеты на российские регионы, это новые ракеты, не новые ракеты, это очень старые ракеты, С-200, которые перестроены, и я просто, когда к вам шел, разговаривал с людьми, с источниками и так далее. И у меня для вас, такая, как в хорошей большой литературе, настоящая вставная новелла. Да, как вот в «Братьях Карамазовых», как в «Дон Кихоте». В 1964 году была разработана в Советском Союзе система большой дальности зенитная С-200. Угу. Она получила такие высокие характеристики, что только через 20 лет ее начали продавать за рубеж. 20 лет ничего похожего не было у иностранцев. И она составляла основу на границах ПВО по всему Советскому Союзу. И когда потом пришло время перевооружать на более современные системы, вдруг кому-то пришла в бошку такая вот из наших талантливых инженеров идея. Мы изучаем гиперзвуковое движение, и мы не можем добиться его. Вот, мы сейчас все равно их ликвидируем, мы все равно их сейчас утилизируем. Просто со всей дури запускаем вверх, а сверху вниз пусть несется в землю совсем, и вот развивает эту гиперзвуковую скорость, а мы на нее установим приборы и будем изучать. Очень много из того, что современные технологии, ученые знают о гиперзвуковом полете, это оттуда. И вы можете набрать «Холод-2» и увидеть эту ракету и так далее. Я к чему все это сейчас рассказываю. Прошло время, и вот ракета, допустим, та же самая, которая нападала, которые бомбили Киев, конкретно вот этот «Патриот», уничтожали, это ракета воздушного базирования «Кинжал», она, кстати, вот, основана на этих технологиях. Прошло время, не дают украинцам ракеты большой дальности, натовцы. И вот они из запасов достали эту самую С-200, так, зенитную. Она самолет вообще должна сбивать. Но у нее дальность от 150 до 160 километров до 300. Это самые последние вот ракеты. И они, значит, ее пересобачили, извините за такое слово. Поставили на нее оборудование, судя по всему, и инерционную систему, и GPS. И сделали из нее ракету «Земля-Земля». Хотя вот комплекс зенитный С-300, он заранее готовился для такой роли в том числе. А С-200 нет. Это сделали украинские инженеры. И вот сейчас эти ракеты летят. Запасы Советского Союза 60-х годов летят, представляете, вот большой дальности.
Чтобы что?
Ведь, ну, чтобы вот, проверить, они как? Могут, нет, они могут теперь, у них появилось средство обстрела на дальних дистанциях. Они эту зенитную ракету превратили просто в тактическую ракету, как вот точка «У». У них, не знаю, насколько это хорошо получается, они падают там, не туда попадают, но тем не менее, это потрясающая, в принципе, история. Потому что эта ракета жидкостная, у нее очень агрессивные компоненты. Это, я просто служил в части, которая эти компоненты использует. Да, 4-окись азота, растворенный, концентрированный азот на кислоте. Опасность страшная, если кто вот, заправляет эту ракету такой дурью. Если кто не верит, можете взять концентрированную азотную кислоту, налить ее в полстакана, засунуть ее в нос и вдохнуть. Все вопросы сразу отпадут. Да. Только так осторожно, чтобы...
На химии нас учили, что вот
да,
так надо
чтобы
делать.
Без легких не остаться. Да. Вот.
Так научите вот, еще.
Вот, нас сейчас слушает мой хороший армейский товарищ Саша Крышев в Санкт-Петербурге. Так он вообще ЗАК, заправщик азотной кислоты, концентрированный, понимаете? И вот этой, эту бочку заправляют вот таким вот окислителем. Поэтому опасная вещь, не приспособленная к стрельбе с линии фронта. Любая горсть осколков небольших продырявит этот вот корпус, но они сделали это, тем не менее, стреляют с глубины территории. Вот там у нас сейчас есть фотография, я бы приносил, можно ее
можно
показать?
Можно показать, да. Сейчас, да, сейчас посмотрим фотографию. То я как раз хотела вас...
Вот
что? Как нет? Ну, приносили же, приносили фоточку. А, здесь не будет, я поняла.
Ну, ничего страшного,
поняла. Будет, да, на экране, у наших зрителей будет на экране, мы ну, ее
вот,
не увидим.
И там внизу кроссовок человека, увидите, маленький кусочек такой с правой стороны. Угу. Значит, на основании размеров этого кроссовка вы можете увидеть размеры деталей. Насколько. Это вот то, что осталось от этой ракеты, ее сбили весной. Она не взорвалась, а просто с скоростью две скорости звука врезалась в землю. Вот что остается от механизма после столкновения на такой скорости. Вот такие. Ни одной детали больше линейными размерами, чем школьная тетрадка, нету. Или там ладонь человека, да?
Угу.
Все. К чему я это говорю? Когда вам показывают фотографию мэра Киева Кличко, который обнимает сбитую ракету «Кинжал», новенькую, целую, вот так вот, да, так сказать, с одной дырочкой.
То это обман.
Но вы должны понимать, что снизу взлетает со скоростью 5 скоростей звука ракеты, противоракеты системы «Патриот», а сверху из мезосферы, даже не из стратосферы, она их летит со скоростью 12 скоростей звука ракета «Кинжал». Мы, как нас в школе учили, складываем 12,5, получаем 17 скоростей звука, уже космическая скорость. И вот на такой скорости они сталкиваются. А потом вдруг...
Обнять нечего.
Совершенно. Вот сейчас вы видите, что на самом деле остается от ракет. Вот, вот такой интересный у нас прихотливый ход, но в действительности это большой респект украинским инженерам.
Так скажите мне, то, что долетает до российской территории с Украины, вот вы говорите, что оно просто очень далеко может лететь, и то, что прилетает в Белгородскую область, это вот в том числе
уже и в Ростовскую,
оно, да, и в Ростовскую уже, да. И так далее. Это делается для чего? Для того, чтобы боялись? Для того, чтобы знали, что мы на страже?
Несколько функций у этого деяния. Короче говоря, необходимо все-таки постоянно показывать своим избирателям, своим гражданам, то, что ты можешь противника достать на его территории. И что вся Украина это видела, очень важно. Вот. А то создается ощущение беззащитности. Вот российские ракеты летают просто, я не знаю, вправо, влево, куда глаза не кинь, везде летит. А тут мы тоже. Мы тоже. Для этого даже беспилотники запускает, которые, в общем, никакой особой угрозы не несут. Но в последнее время стали появляться такие вот вещи, как ракета С-200 переделана, тогда, которые уже реально могут упасть на какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод и его взорвать.
Ну, так что это сильно. Тоже
да.
возможно.
Да, да, и это тут все больше и больше таких возможностей. Но пока это все-таки в большей степени политическое давление. Именно политическое давление.
Кстати, по поводу отвлечения вооруженных сил, которые будут заниматься защитой мирных сел, я тут сегодня прочитала, что как раз в Белгородской области собираются раздавать оружие населению.
Ну, это для преступные, защиты. Это преступные замыслы на самом деле, потому что заходят через границу разведно-диверсионные группы, ну, украинские. Такие есть в России, естественно. Вот. Это наиболее...
На них с берданкой не нужно выходить.
Это наиболее подготовленные, да, наиболее такие профессиональные бойцы, которые знают, как действовать, у них задачи, там, они знают, как отходить, все так далее. И предлагать ополчению, фактически, да, которые не знают, с какой стороны там, в ружье заглядывать, да? Предлагать бороться с такими людьми нельзя. С ними должны бороться профессионалы такого же уровня.
Но, судя по всему, губернатор не получает защиты другой.
Да, потому что это должно быть дело на самом деле типа советской погранвойск, советских погранвойск, бойцы, вот такие профессионалы, которые должны уметь сдержать противника. Полчаса боя для чего? Для того, чтобы из глубины обороны выдвинулся резерв и тебе помог. И уже вместе с резервными войсками подошедшим, ты эту разведывательную группу там окружаешь, уничтожаешь или выкидываешь ее с территории и так далее. Все. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы гражданские люди фактически, вчерашние какие там все, я говорю еще раз, но все Подмосковье усеяно костями дивизии народного ополчения. Понимаете? Преподавателей консерватории забирали.
Да каких-то, да, студентов, не доучившихся.
Все, что они могли, конечно. А тут кто наступал-то? Лучшая армия мира на тот момент, я имею в виду. Все, так что это преступный замысел, преступный просто. И когда они все погибнут, и не все, но когда начнутся гибель, скорее всего, вот кто ответит?
Я думаю, тот, кто не предоставил им другой защиты. По идее.
Не по идее, да.
Последний вопрос, вот буквально полторы минуты, но я злая, извините. Евгений из Мытищ, 36 лет, интересуется, как продвигается ваша работа по тематике возвращения фронтовиков как некой политической силы?
Тяжело. Тяжело продвигается. На самом деле, все-таки нужен какой-то люфт во времени. Надо подождать, когда они не просто вернутся, а еще и осмыслить себя. Это непростая очень задача. Их очень много будет, и это будет очень такой специфический.
Имеет ли значение, в каком состоянии будет закончен конфликт?
Да особо
чьей
нет.
Победы,
да особо
чем?
Нет. Да особо нет. Это уже боевые действия уже отложили свой отпечаток. Они уже сформировались, уже все, уже это не имеет особого значения. Я просто хочу сказать, что вот по тем беседам, которые у меня состоялись, и по тем, ну, я им задавал вопросы именно о будущем России. Какую страну вы хотите построить? Ну так вот.
Не про войну. Афганцы же не построили
страну? Не про войну, про афганцев сейчас отдельно. Вот, не про войну. Вот тогда. И вы знаете, совсем не те ответы, которые может ожидать патентованный либерал, или патентованные Z-блогеры. Совсем. Не те, и те, и эти будут разочарованы.
То
это это не люди, которые кричат, что сильной рукой уничтожить всех, зажать, так сказать, там, расстрелять учителей, потому что очень много знают. Да нет, нет. И те, кто думает среди Z-блогеров, что это какие-то новые значит, люди, которые вот наши союзники, да, нет, и это нет тоже. В общем, люди в большей степени сосредоточены на себе и на своей собственной судьбе.
Люди вообще сложные.
Да, да. Вот. А афганцы не построили просто потому, что в тот момент произошла социальная катастрофа, развал Советского Союза.
Валерий Ширяев со своим особым мнением был сегодня в этой студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.